Персуна от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать «Парсуны» наших современников. И сегодня у нас в гостях Александр Дедзария. Александр Гудисович, здравствуйте.
Добрый день.
Я очень рад вас видеть. У нас 5 частей: «Вера, надежда, терпение, прощение, любовь». И перед тем, как к первой теме перейдем, вопрос пролога, он один, и он сейчас сформулирован следующим образом. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос «Кто вы?»
Александр Дзидзария, врач-онкоуролог, заведующий отделением онкоурологии и онкогинекологии в ФГБУ Российский научный центр рентгенорадиологии Минздрава России, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины при РУДН, доктор медицинских наук, президент Ассоциации молодых урологов России, автор научных работ и соавтор книг, блогер.
Я, наверное, муж, отец, сын, внук, гражданин. И если мою профессию, наверное, затронуть, я человек, который, как мне один священнослужитель сказал, человек, который латает храм Божий. Я говорю, в смысле? Ну, тело, говорит, это же храм для души. Это дом для нашего духа. Поэтому ты волю Божию не нарушаешь, когда его чинишь. У тебя дома, говорит, если крыша прохудилась, что будешь делать? Я говорю, ну, в дождь же надо чинить. Ну, говорит, вот и чини. Просто я ему задал вопрос, а не нарушаю ли я волю Божию, если я лечу онкологию, например. Он говорит, нет, наоборот. Через твои руки, через твои мысли, через твои благие поступки, когда ты кому-то возвращаешь возможность жить, ты, наоборот, ты помогаешь. Человек иногда, к сожалению, сталкивается с испытаниями, и мы в том числе проводники в этих испытаниях, врачи, я считаю, помогаем, наверное, человеку что-то в жизни изменить, понять.
Поэтому... А для вас неожиданный был его ответ?
Если честно, я думал, что он будет, знаете, более неоднозначный. Он скажет, вы знаете, по-разному. Он у меня просто в этот момент сам лежал и лечился. Я ему, на самом деле, вопрос адресовал. Я говорю, а как же так? Вот вы же всю жизнь служите Господу Богу, и почему так получилось, что вы заболели? У меня есть шкаф в моем кабинете, и там очень много икон. И все они были мне отданы на хранение разными священнослужителями, которых я лечил, оперировал, спасал. И поэтому у меня такой вот вопрос возник. Говорю, ну как же так? Почему их так много? Бог должен как бы вас оберегать наоборот. И вот он мне так ответил, что это вот такое-то испытание нужно.
А вот то, что он сакцентировал внимание на том, что вы храм Божий чините, оно как-то изменило ваше отношение? Ну, я понимаю, что радикально, конечно, ничего не поменялось, но то есть это что-то для вас значимое, вот этот ответ? Или он принципиально, ну, не заставил вас ничего переосмыслить?
Заставил, потому что я же, в отличие от многих врачей, еще достаточно большую медийную деятельность веду, и люди, особенно обиженные люди, которые столкнулись с определенными испытаниями, очень часто под моими постами, публикациями позволяют себе разное, абсолютно разное. Потому что не все, к сожалению, понимают, не все достаточно глубоко погружены в вопрос веры. И это, в принципе, были в том числе не мои вопросы. Это были вопросы людей, кто потерял кого-то, маленького ребенка, там, отца. Поэтому вопрос естественный, я думаю, и понятно, откуда он идет. То есть почему это происходит, и почему там, Бог позволяет, как казалось, да, плохому. Но был у меня тоже друг один, он говорит, ну, душа бессмертна, и мы смотрим сейчас на текущую жизнь. Просто вот, к сожалению, иногда она у кого-то тяжелая, сложная. И чем больше мы на самом деле в это погружаемся, тем мы больше понимаем, что вопрос неоднозначен. Но я сам себе этот вопрос часто задавал, думаю, ну, ребенок же маленький, у нас есть детская онкология, отделение. Говорю, ну, что он успел сделать такого, чтобы заслужить, да, такое сложное? Потому что когда ты видишь взрослого человека, у которого там 30, 40, 50 лет жизни, можно понять, что он успел что-то сделать.
Есть за что.
Есть за что. А тут он еще говорить не умеет. Он еще даже не ходит. и уже у него, допустим, опухоль головного мозга. И, конечно, такие вопросы не могут не родиться у человека, который каждый день это видит. У меня недавно родился сын, я стал отцом, и я особо, наверное, болезненно стал воспринимать вид этих детей, у которых волочится ножка, косит глаз. Тяжелее стало. Да? Несмотря на то, что я онколог, я все-таки в этом плане, как мне казалось, очерствел. Но когда у меня у самого появился ребенок, мне стало гораздо тяжелее проходить мимо таких детей. И ты начинаешь все чаще и чаще сталкиваться с вещами, которые, ну, через логику и науку объяснить невозможно. Он перед сложной операцией всегда там, глаза наверх поднимет и скажет, там, «Господи, помоги, Господи, спаси». Потом я понял, что обида у меня не на Господа Бога, естественно, а на людей определенных.
В 24-м году в своем телеграм-канале вы такой вопрос сформулировать для подписчиков. Почему многие считают, что врачи в основном атеисты? Сталкиваюсь с этим очень часто последний год. Или мне показалось? А вот у вас у самого есть ответ на этот вопрос? Почему многие так считают, что врачи атеисты?
Мне кажется, что настоящий врач, особенно врач с опытом, он сначала становится атеистом, потому что он поступает в медицинский, ему рассказывают, как оно все устроено. И что вот тебе логическое объяснение абсолютно каждого механизма, сколько у нас ребер, как работают легкие, что такое ДНК. И ты понимаешь, что, наверное, такое сложное, да, это все наука, и вот кроме как через науку объяснение, ну, быть другого не может. Потом ты начинаешь работать. И ты начинаешь все чаще и чаще сталкиваться с вещами, которые, ну, через логику и науку объяснить невозможно. Вот есть человек, у которого по всем возможным теориям вероятности чего-то не должно случиться. И шанс на это настолько низок. То есть человек ложится на аппендэктомию, абсолютно вот, ничего не предвещает, он умирает. И бывает, что человек лежит, и мы уже посмертный пикрис пишем, просто чтобы он условно был заранее готов, чтобы потом родственники долго не ждали каких-то вещей. Он не умирает. И просто вот абсолютно ни один маркер нам не показывает, что он должен выжить. Там гигантское воспаление, там уже там шестая лапаротомия, и выживает. И вот чем ты опытнее становишься, чем ты больше видишь вот этих вещей, которые, ну, вот через науку не объясняются.
В учебниках не
описываются. Да, не описываются, и ты не понимаешь, как это может быть устроено. И тогда ты все чаще начинаешь задумываться и понимаешь, что через одну науку ты не можешь это объяснить. И опытные хирурги, кто уже имеет стаж там, хотя бы 15-20 лет, часто, я это каждый день вижу на работе, и мой шеф тоже, он перед сложной операцией всегда там, глаза наверх поднимет и скажет, там, «Господи, помоги, Господи, спаси». Потому что понимает, что его сил, его навыков не всегда достаточно. И когда какая-то сложная операция проходит, и наоборот, тоже бывает, выходит и может поблагодарить. Его спасибо, что там, сохранил, уберег. Потому что, ну, вот настолько необъяснимо, как получилось, как оттуда ноги вынесли, сами не понимаем.
А вот вы сегодня, когда вы оперируете, кем вы себя ощущаете в операционной? Вы же, ну, понимаете, что от вас многое зависит, при этом вы только что сказали, что вы понимаете, что не все, да? И, ну, и при этом вы спасаете жизнь. Это же такое сложное испытание для личности. Да? Я спасаю жизнь, я там... Как вы это переживаете и кем вы себя ощущаете в операционной сегодня?
Вы знаете, я стараюсь максимально все эмоции убирать. И хирурги, опять-таки опытные, очень часто из-за того, что с годами нервная система выгорает, они начинают, там, ну так скажем, на повышенных тонах общаться с медицинским персоналом, ругаться на операции. Я стараюсь вот все эмоции оставлять вне операционной. И если какая-то сложная операция, я понимаю, что сложно всем. И все понимают, что если кровотечение от того, что вы на кого-то будете кричать, ничего не изменится. И стараюсь максимально себя контролировать. Мне кажется, в моем мировосприятии хирург, он должен вот эмоции максимально выключать. И надеяться вот в момент операции только на то, что в его силах, в его руках, это на свой технический, в том числе, навык. И максимально хладнокровно делать свою работу. Потому что, ну, по-другому, мне кажется, в большой хирургии нельзя. В большой хирургии очень все непредсказуемо. Какой бы у вас опыт ни был, каждый пациент индивидуален. Здесь могут быть спайки, здесь могут быть рубцы, здесь может быть нетипичная анатомия, которая встречается раз там на 100 тысяч человек. И в этом суть, что вы каждый раз можете столкнуться с тем, о чем вы и не читали, и не видели. И самое главное, не паниковать. Хирург всегда один главный. Вот кто оперирует, берет ответственность. Есть команда, которая с вас, во-первых, вам помогает и берет с вас пример. И если вы главный хирург, то вы еще и учитель. Вы не просто лекарь, вы учитель. Вы учите ассистента одного, ассистента второго. Вы показываете, как надо себя вести. И поэтому это двойная ответственность. А еще бывает сзади 2, 3, 4 человека стоят и смотрят. Если вы позволяете себе лишнее, оскорблять, унижать, грубить, ну, вы получаете учеников таких же. Поэтому для меня очень важно это смирение, терпение, сосредоточенность. То есть это вот не, вы просто вопрос задали касательно, вы знаете, чуть-чуть узко касательно пациента, а хирургия – это вот абсолютно все, что происходит
в комнате. Я вопрос задал о том, что вот когда вот этот храм Божий вы латаете, да, есть еще соблазн, ну, почувствовать себя почти Богом. Вот я, собственно, в пределе об этом спросил.
Да? Нет, такого нет.
Вот вы как-то сказали, что у вас сегодня с Богом хорошие отношения. Ну, во-первых, что это значит? И могу ли я вас спросить, а кто для вас Бог сегодня? Вот как вы его воспринимаете?
У меня был сложный период жизни, когда отец от нас ушел. Он ушел достаточно рано, непредсказуемо. Он ходил каждый день на работу, у нас не было каких-то предвестников, что его вскоре не станет. И мы его планово положили к маме в больницу. Она у меня тоже врач, доктор наук. К ее подруге в отделение кардиологии. И ему планово поставили стенд, и его должны были выписывать в понедельник. И мы виделись, я приезжал. Там у сестры был день рождения вот прям на днях. И я проснулся от того, что у меня много пропущенных. И для меня это был настолько большой шок, да. Вот он попал тоже в какую-то неописуемо плохую статистику, потому что стенты просто затрамбировались. То есть если бы мы не поставили стенты, то все было бы хорошо. И очень долго я задавал себе вопрос, во-первых, почему моя мама врач, доктор наук, руководит отделением, всю жизнь спасает людей. Я всю жизнь посвятил тоже тому, что спасаю, помогаю. Сестра тоже доктор. И бабушка, вот это, наверное, пример для меня того, каким надо быть человеком. Она добрая. Ну, то есть отец физмат педагогически всю жизнь тоже старался порядочно жить. От этого всю жизнь страдал тоже. Постоянные испытания какие-то были. И думаю, ну неужели вот наша семья заслуживает
за
того?
За что, в общем?
За что? Да. И потом мы столкнулись с тем, что я не хочу говорить, где это было, но когда мама приехала к священнослужителю, где меня крестили, и ей говорит, вот за это столько-то, вот за это столько-то. И такие приличные суммы называли. И когда она начинала кошелек открывать, он аж на цыпочки встал и заглянул в кошелек. Я в тот момент обиделся. То есть у меня какая-то обида появилась.
Ну, вас можно понять.
Да, но это... потом я понял, что обида у меня не на Господа Бога, естественно, а на людей определенных, которые, к сожалению, себя в сложной ситуации нас не поддержали, а вот не лучшим образом представили, что есть православная церковь. А потом в моей жизни все чаще и чаще, случайно, начали встречаться люди, в том числе я их лечил, которые являлись священнослужителями. И они мне показали, что такое бескорыстная помощь, что такое сострадание, что такое любовь, да, что вот есть действительно люди-проводники. И тогда я понял, что у меня с Богом-то все хорошо, и Он мне всегда помогает. Потому что у меня есть жена, у меня есть ребенок, у меня есть любимая работа, я развиваюсь, все хорошо в жизни. Притом, если отмотать мою жизнь в самое начало, я родился в Абхазии, там началась война, без всего наша семья приехала сюда, и, ну, как угодно можно называть, много кто тоже трудится и старается, но не у всех получается. И вот как-то у нас получалось. И тогда я стал вот эту обиду в себе, которая у меня была, отпускать. Я все это простил, отпустил, понял, что человек один, второй, третий, это не означает, что все такие. И я стал стремиться общаться больше. Если у нас кто-то ложился из священнослужителей, я стал больше с ними общаться, для себя что-то новое открывать. И я стал ближе к Богу, ближе к церкви в том числе. И для меня теперь это важная часть моей жизни. Я стал больше этому уделять времени и стараться тоже помогать.
А вы боитесь Бога?
Мне кажется, Бога не надо бояться.
Почему? Если ты...
Потому что Он справедлив. И мне кажется, я живу очень порядочно, очень правильно. меня так правильно воспитали, у меня нет того, что я что-то сделал, за что мне стыдно. Если Бог справедлив, он должен мне, как бы, если, да, что-то плохое случится, но я восприму это как испытание, сейчас я как уже сформировавшаяся личность не буду это через призму обид, за что мне это. Значит, вот, знаете, вот случилось, надо как-то через это пройти. Таких пациентов, которые приходят к нам как за последней надеждой, их гораздо больше, чем, наверное, в любой другой стране мира.
Правда в медицине – это инструкция к выживанию. У нас реальность. А реальность не должна быть приятной. Она должна быть честной. Как вам эта запись?
Отвратительно.
К вам приходят, вообще к врачам обычно, да, мы обращаемся, когда что-то не так, и всегда обращаемся с надеждой за надеждой. Да? Вот как вы это чувствуете и переживаете?
Вы знаете, к сожалению, наш человек, да, наш русский человек, он очень специфичен в этом плане. И вы знаете, почему любят хирургов, которые в России проработали или работают? Мы видим такие случаи запущенные, которые во многих странах Европы, они просто невозможны. При том, что там лечат исключительно чаще всего за деньги, либо у вас должна быть дорогая медицинская страховка. А у нас, казалось бы, да, все в доступе, все бесплатно, пожалуйста, иди делай диспансеризацию, пожалуйста, вот ложись по полису, все, все возможно. И при этом они приходят там, на третьей, на четвертой стадии, когда начинаешь задавать вопросы, ну как же так? Вот он сам не может понять, почему это произошло. Это же не всегда социальные люди. И они уже запустив, приходят, конечно, уже когда, ну все, уже деваться некуда, дикие боли, кровотечения. И таких пациентов, которые приходят к нам как за последней надеждой, их гораздо больше, чем, наверное, в любой другой стране мира. Потому что, с одной стороны, помощь очень высококлассная может быть оказана, и доступна эта помощь. И, с другой стороны, пациенты, которые там запускают, обычно, казалось бы, да, наверное, где таких больше, где медицинской помощи нет. Вот парадокс, но обратное.
Ну, а вы можете себе позволить разозлиться на такого человека? Где ж ты был там?
Я очень часто задаю вопрос, почему и как. Ведь очень важно им помочь правильно выбор сделать. Часто приходят пациенты, которые говорят, и они не одни часто приходят, вот такие чаще всего приходят с кем-то, их прям приводят. И он сидит, и видно, что он сомневается, видно, что он все равно не хочет, что он боится. Чаще всего за этим всем стоит страх. И любовь. А знаете, почему любовь? Любовь к тем, кто привел. Потому что они очень часто приходят из-за любви к маме, из-за любви к ребенку, потому что они хотят жить ради них. То есть чаще всего просто страх, они все прекрасно знают о своем диагнозе. И потом приводят. И я всегда им говорю примерно одно и то же. Когда они говорят, а может быть не оперировать? Ну вот сколько? Там, ну полгода мне вот все. Я говорю, ну вот в окружении вас вот сидит три любимых человека. Я говорю, вы будете умирать не так, как вы себе представляете. Это сложно сказать. Но только так их можно вразумить. То есть вы представляете, что вы с утра просто однажды не проснетесь. Я говорю, так это не будет. Вы будете мучиться, вы будете страдать. У вас будет там одна, вторая, третья трубка, дренаж. По двум будет моча, по третьему кал. И вы будете страдать не один. Один из ваших родственников будет сидеть рядом с вами. Он будет вынужден уволиться. И все остальные тоже, видя ваши страдания, будут страдать. Поэтому сегодня, делая вот такой вот эгоистичный выбор, когда у вас есть возможность лечиться, вы обрекаете на страдания в первую очередь не себя, а все свое окружение. Поэтому ни в коем случае не сдаемся, идем до последнего, до конца и делаем все максимально возможное. Меня спорт этому научил. Когда я выигрывал соревнования, а иногда проигрывал. Ставил третий. Но я заметил, что когда я даже проигрывал, но я сделал абсолютно все, что от меня зависело, я никогда не расстраивался. А тогда, когда я, ну вот я помню, встаю на подиуме, там, второе место по борьбе, и вспоминал прям в голове прям моменты, где я что-то не доделал, где я что-то пропустил, и было стыдно. И здесь я тоже им говорю, вы будете сожалеть только тогда, когда что-то не сделали. И родственники иногда приводят пациента, говорят, можете помочь? Я говорю, можем. Вот шансы очень низкие, вот такие вот. Я говорю, давайте, может быть, ничего не будем делать. Я говорю, давайте, во-первых, вместе решать, во-вторых, здесь операция, на самом деле, вот когда вы приводите, вы это делаете для того, чтобы в том числе все-таки попытаться. Если вы откажетесь от операции, понимая, что она не будет очень эффективной, вы всю жизнь будете думать, а если бы? А если бы мы попробовали? Понятно. А если бы мы все-таки решились?
Вот мне представляется, что здесь очень важно ну вот как это сказано. Если позволите, я вам хочу одну запись прочитать из телеграм-канала врача. Я не буду его называть. Я, в принципе, колебался, делать это, не делать. Все-таки этот человек вот живет, практикует. Но она меня очень задела и вызвала очень противоречивые чувства. Потому что, с одной стороны, это похоже на то, что вы говорите. С другой стороны, совсем не похоже. Сразу скажу, какой у меня будет вопрос. Вот насколько вы готовы с этим согласиться, с тем, что здесь написано. Запись называется «Врач не обязан вам нравиться». Хочешь, чтобы тебя гладили по голове, иди к маме. Иди в барбершоп, там и чай нальют, и комплимент сделают. Врач не твой друг, не твой партнер, не твой психолог на подхвате. Врач – это человек, который должен разобраться, насколько ты в дерьме, и вытащить тебя оттуда. А не то, чтобы тебе было приятно. Если у тебя сахар 14, а ты жрешь сладкое ведрами, тебе скажут, что ты дебил. Если ты третий раз гоняешь давление народным методом, в кавычках, а потом попадаешь с инсультом, тебе не будут говорить, что ты молодец и старался. Если ты с опухолью ходишь по остеопатам, потому что боишься диагноза, тебе скажут прямо, ты тупишь и рискуешь сдохнуть. И это не грубость, это спасение. Потому что пока ты хочешь, чтобы с тобой говорили вежливо, болезнь уже разговаривает с тобой по-своему. Кровью, болью, метастазами. Она не спрашивает, удобно ли тебе. Хороший врач – это не тот, кто понравился тебе по вайбу. Это тот, кто сказал, как есть. Даже если ты обиделся, разозлился или решил, что он грубый. Потому что правда не кудрявая. Правда в медицине – это инструкция к выживанию. У нас реальность. А реальность не должна быть приятной. Она должна быть честной. Как вам эта запись?
Отвратительно. Потому что мы, врачи, лечим не только тело, мы лечим душу и человека в первую очередь, а не просто бумажки. Так, извините, можно человека в наркозе мне закатить, я его даже не буду видеть. Это не очень правильно. И мы, к сожалению, в современном формате медицины туда и стремимся. Особенно в Москве очень часто хирурги даже не общаются со своими пациентами. Ничего не объясняют. Не потому что они злые, а вот так работа сейчас построена быстрее, быстрее, быстрее. Я же вам вот рассказал, да, как да. С ними просто это очень часто работает. Но всегда нужно понимать, кто перед вами, и врач в первую очередь должен быть эмпатом, чувствовать, какие эмоции испытывает пациент. Если страх, помочь побороть страх. Если сомнение, или ну, помочь побороть сомнение. Если вот в текущем примере я привел, как через любовь, да, не к нему, к себе, если бы он себя достаточно любил, он бы, а через заботу об окружающих, вот на них это работает. Но бывает, когда человек боится, я и за руку возьму, и там зайду в палату, за жизнь могу поговорить, там, за работу, там, то есть, что все хорошо. Это недостаточно просто делать хорошие операции, недостаточно с человеком просто расшифровать. Ну, можно, знаете, в чат загрузить или там, в Яндексе вопросы поискать. Врач это в том числе, и это немаловажный аспект, это тот, кто должен вызвать доверие, симпатию. Это важно. Если вы верите в то, что вам операция поможет, если перед вами хороший человек, что он в ваших интересах будет делать все, что только возможно, поверьте мне, даже рана будет заживать лучше. Потому что вы пойдете на операцию совсем с другими эмоциями. Эмоции, если вот убрать лирику, это в том числе те гормоны, которые будут выделять ваше тело. И одни гормоны будут помогать вам, другие гормоны будут разрушать вас. Очень важно. Это вот я категорически не согласен с тем, что прочли. Безусловно, пациенты, они болеют не только телом, а душой. И когда они болеют, особенно онкологические пациенты, у них у всех психологические какие-то проблемы, и поэтому во многих странах стандартом лечения онкологических пациентов также является консультация после выписки у психотерапевта. Это очень важный аспект, и настоящий врач – это только тот, кто лечит и тело, и душу.
Знаете, я хотел вам отдельное спасибо за эти слова сказать, потому что ну, это, я считаю, что это предельно важно, то, что вы сейчас сказали. Я, как уже все равно пациент в силу возраста, совершенно вот разделяю то, что вы говорите, вам просто низкий поклон. А скажите, пожалуйста, а вот в институтах об этом говорят с будущими врачами? Или это все-таки уже опыт человеческий, практический, еще какой-то?
Я же могу на свое, на мнение только операция. Ну, я, конечно, честно скажу, что ни разу не видел, чтобы кого-то институт обучил чему-то в плане отношения к пациенту. Учит обычно первый учитель. Вот мне очень повезло. И когда меня спрашивают, а как так получилось, что ты вот обычный человек, вот парень, да, то есть не профессор, то есть во мне нет этого, как модное слово есть, вайба. Мне очень повезло с моим первым учителем и с моим первым заведующим. Это два разных человека.
Они вот первый были... учитель в институте?
Нет, когда я стал работать, когда я пошел в ординатуру. И, может быть, он это посмотрит. Роман Александрович, привет. Я очень благодарен. Они научили меня любить пациента и по-людски, вот как к человеку относиться. Вот вы сказали, да, ощущение Бога у некоторых врачей. У некоторых есть это, что я главный, я тебе приказываю, что я скажу, ты то будешь делать. Нет, так не работает. Я всегда стараюсь объяснить, почему мы что-то делаем, почему мы вот это не делаем, почему этому человеку эту операцию, а вам вот эту операцию, что вас ждет. Хотя я могу просто зайти и сказать, вы знаете, я заведующий, доктор наук, на секундочку. Я сказал, это неправильно. Это неправильно, это непозволительно. И очень важно, кто своим примером, именно примером, потому что легко сидеть в институте и рассказывать, как сейчас будете лечить. А когда ты не спишь, когда ты много работаешь, когда много стресса, иногда из больницы по два дня не можешь уехать, дежурство, там, со своим куратором остался на дежурство, это очень сложно. И очень важно, чтобы был пример, правильный пример человека, наставника. Потому что медицина – это в первую очередь не про знания, это про наставничество, чтобы он передавал. Вот это, наверное, на самом деле самое важный период, период наставничества для того, чтобы люди вот эту школу передали. Самое главное – это школа. А школа – это, еще раз, это не то, как узлы вязать, а это то, как относиться к своей профессии. Это ответственность, это любовь, это забота, много очень критериев. И от этого очень много зависит. И сегодня то доброе, что я стараюсь своим ученикам транслировать, именно доброту, это то, что во мне заложили те люди. И они своим примером, я думаю, эти плохого потом не видел, я менял место работы, я видел очень много плохого, но они не смогли эти вещи меня изменить.
Изменить.
Да, потому что прошивку дает вот первый учитель.
Скажите, а вот ваши уже ученики, которых у вас много, да, они все-таки, несмотря на то, что мы, так сказать, все молоды, и тем более возраст, этот порог молодости нам все повышает, да, но все-таки понятно, что это, ну, другое поколение. Даже социологи говорят, что сейчас 4 года уже поколение. Я смотрю вот на своих студентов, для четверокурсников первокурсники точно другое поколение. Вот у меня такой преподавательский вопрос. А что вас радует, вот, ну, в совсем молодых, да, и что, ну, вселяет какую-то надежду, да, а что, может быть, вызывает какие-то опасения и тревогу?
Да простят меня все, кто это услышит. Я никогда не любил, когда взрослые критикуют молодых, но у меня все-таки уже много поколений учеников. И вот сейчас текущее поколение, вот текущие выпускники, у них есть одна отличительная черта, которая в медицине недопустима. Это неумение терпеть давление. Ординатура и первые годы работы – это всегда в первую очередь про, ну, нельзя сказать страдания, наверное, но это про давление. То есть у нас прям как в армии. И я, приходя в ординатуру, понимал, что это тяжело, это сложно, это долго. Ну, там, у тебя своего мнения практически нет, ты должен все это терпеть. И это очень важный этап становления. Это очень важный этап становления, который тебя закаляет. И у меня даже в моменте не было такого, вот даже не помню, чтобы на секунду, что я думал о несправедливости или зачем я сюда пришел. Сейчас вот малейшее давление на них, они сразу уходят, уходят из ординатуры, думают о том, чтобы уйти из профессии. Вот сейчас законопроект, еще раз к нему вернемся, да, вот это поколение плюс этот законопроект, это вот прям такой, знаете, мисс-мэтч. То есть вот им очень сложно это переварить. Если вот то, что сейчас сказали про отработки, было бы, когда я учился в ВУЗе, вообще ничего не было бы.
Никакой реакции.
Вообще,
да?
Никакой реакции бы не было. Ну вот как есть и есть. Я когда учился в ординатуре по урологии, в тот момент, по-моему, сделали так, что нельзя сразу в ординатуру, нужно еще в хирургии поработать, там, в ординатуре там, или интернатуре. Вообще слова никто не говорил. Да, хорошо. Потому что медицина – это в первую очередь про призвание и про желание служить людям. А тут, получается, я хочу сначала комфорт, но вот путь, он такой сложный. Если возьмем, допустим, Запад, да, они же любят говорить, как там на Западе,
да,
но в Западе само обучение дольше. И у нас проблема в чем? Ты когда заканчивал ординатуру, ты еще 2-3 года превращался во врача полноценного. Тебе нужен был опыт. Здесь, по факту, ты по итогу выйдешь вот этим 5-летним врачом стаж, потому что у тебя уже будет больше. Это очень важно. Я никогда, например, на работу не возьму специалиста, который не отработал хотя бы 3 года еще сверху. То есть 2 года – это мало. И у меня есть свои клиники, я работаю в госклинике каждый день, 5 дней в неделю, но у меня есть еще свои клиники. Я туда беру тех, кто отработал хотя бы несколько лет, то есть 2 года это ни о чем. Это ни о чем.
А вот еще, если про молодых, чтобы так сказать, ну не то чтобы закончить, но у меня был недавно здесь замечательный судмедэксперт Алексей Решетун. И он меня очень обрадовал. Он сказал, что ну, подавляющее большинство тех, кто идет в медвузы, в том числе и сегодня, это люди, которые идут с желанием помогать. Вот ваш опыт, он подтверждает это? Вы здесь мою надежду сохраните или поколеблете? Как вот, если честно?
Я думаю, идут очень многие, потому что видят в этом какую-то романтику. Романтику, интерес. Очень многие выбрали эту профессию, посмотрев сериал, допустим, в свое время шел «Скорая помощь», такой был сериал. Mm-hmm. То есть вот надо на эту тему много снимать. Вот у меня брат, если он пластический хирург, он выбрал серьезно эту профессию, потому что по телевизору любил смотреть сериал «Скорая помощь». Mm-hmm. И это поэтому очень важно вот этот образ, светлый образ, транслировать через программы, через там, сериалы какие-то, рассказывать, что вот смотрите, мы спасли, помогли. Был очень большой период, к сожалению, нашего телевидения, когда показывали очень много негативной стороны и примеров нехороших. Наоборот, нужно сделать из врача отдельную касту. И чтобы люди понимали, что это вот про служение. Про служение не про заработок. Заработок у хорошего специалиста всегда будет. Но он приходит после того, как у вас появляется опыт и все остальное. Сейчас, почему приходят? Ну, наверное, мне сложно, потому что я все-таки в Москве работаю. И вижу совсем другой немного контингент. И поэтому, наверное, объективности в моих словах, будет чуточку меньше. Если смотреть в целом в профессию, наверное, за деньгами в нее редко сейчас приходят. Не потому, что там нельзя зарабатывать, но потому, что это, наверное, не самая лучшая профессия, чтобы в России пытаться стать богатым человеком. Я помню, мы сидели на 6-м курсе, и вот там через 3 месяца должен был быть выпуск. Я это недавно вспомнил mm-hmm. и понял, что я действительно сюда никогда не приходил с деньгами. Они говорят, а сколько ты хочешь, вот когда как профессионал-то состоялся, вот все-все там... зарабатывать. Я думаю, ну, наверное, вот мой потолок и максимум однажды это 100 тысяч рублей, чтобы у меня будет в месяц. И они, знаете, про что мне сказали? Ты что, с ума сошел? Где ты такие деньги вообще в медицине увидел? Вот дословно это цитата. И сейчас, вспоминая это, я понимаю, что я никогда в медицину за деньгами не шел.
То есть вы про это не думали?
Не думал. Ну, у меня это наследственное, семейное. Я просто понимал, что это что-то очень полезное. Потому что видел, как мама оперирует, она там меня постоянно на работу брала, там, я там был, дежурил даже с ней, оставался, мне было очень интересно. Просто мне хотелось делать что-то полезное, светлое. У меня это от дедушки передалось, он был ректором Абхазского государственного университета. И вот он такой вот был, ему нужно было для того, чтобы жить, ему нужно было светить. И я вот всю свою жизнь пытаюсь найти, где вот мне можно поделиться этим внутренним светом. И очень много чего я делаю, то, что многие не понимают, зачем мне это надо. Многие меня осуждают и говорят, зачем на государственную свою работу ходишь? У тебя там есть там свои клиники, есть там свои витамины, много чего. Ты можешь не работать. Я говорю, могу не работать, но я не для этого туда хожу. Ну как вы это не понимаете?
А вот при этом ведь у вас какие-то, скажем, формы публичности тоже ну, претерпевают изменения. Вот вы в ноябре уже да, написали, что все реже тянет выступать на большую аудиторию. И, если вы заметили, я видоизменил контент, хотя продолжаю писать посты без команды, своими руками и без искусственного интеллекта. Если, ну, я там, по крайней мере, не увидел причины. А что изменилось? Почему вы, вот, вас реже стало тянуть выступать? Вот с чем это связано? О чем это?
Я искренне считаю, что если то, чем вы хотите делиться, да, не зажигает вашу аудиторию, то значит, вы ее чуть переросли. И аудитория ждет от меня того, что мне уже очень сильно чуть надоело, так скажем. Mm-hmm. Я перерос сам формат. Вот просто ешь это, делай вот это упражнение, вот делай душ, а вот в баню ходи, не ходи. Я это делаю исключительно по одной причине. Потому что это важно делать. С каждого утюга постоянно идут негативные примеры. Кто-то курит, кто-то пьет в прямом эфире там, в соцсетях своих. Хотя это масс-медиа, я считаю. И это недопустимо. Почему по радио нельзя, а у тебя на 2 миллиона подписчиков можно сидеть и в прямом эфире пить алкоголь, курить. И я это делаю не потому, что я это хочу, а потому что я понимаю, что Бог так сделал, что есть люди, которые на меня смотрят, мне верят и берут с меня пример. Я обязан это делать, потому что уже Я да, нет, есть не вот мы, есть люди, которые следят, смотрят, и хочется как-то этот вот негатив уравновешивать через... И я вот хочу-не хочу, я встаю и нахожу каждый день усилия для того, чтобы взять телефон в руки, выделить на это время и сделать вот что-то, чтобы мир стал лучше. Вот написал пост, да, мне не интересно, но людям интересно. Я стараюсь поэтому делиться. Но это гораздо меньше меня зажигает, потому что я чуть перерос это все сам. Хочется больше рассказывать про тяжелую науку, про онкологию, которую ну, мы каждый день видим, лечим. Но этим, во-первых, нельзя делиться, это не та вещь, да? И неправильно, наверное, этим делиться. И в соцсети, кстати, если вы делитесь какими-то большими операциями, сложно, они это все блокируют, этот контент. Поэтому есть я, который ассоциирует себя полностью с врачеванием, с большой хирургией, и это занимает 90% моего времени. И есть вот маленькая часть, 5%.
То, что видят все.
Да, но меня знают через вот эти 5%.
Да, ну вы об этом писали. Вот вы можете сказать, что вы благодарны опыту страданий в своей жизни за что-то?
Да, да.
За что?
За предательство. Теперь я мыслю исключительно из призмы того, что мне Господь Бог этого не дал, потому что Он приготовил для меня что-то еще более грандиозное.
Понятно, что в силу профессии вы видите очень много человеческих страданий. Вот как у человека, который, ну, очевидно, размышляет над жизнью. В чем, по-вашему, смысл страданий? Для чего они нам даются?
Страдания – это испытания очень часто. И на самом деле очень многие испытания мы сами в себе создаем и порождаем. Человек задумывается о том, что случилось что-то плохое, и в этот момент начинает упрекать обычно абсолютно всех. Да, и первый – это Господь Бог. Да. А если задуматься, а жил ли ты той жизнью, чтобы не случилось вот это горе, из-за которого ты сегодня на больничной койке? У нас 20% населения курит, 40% населения пьет, большой процент населения не занимается спортом, не делает чекапов. Давайте, вот я могу много еще пальцев загибать. Много чего мы сами делаем для того, чтобы это случилось. Любая болезнь, к сожалению, которая в организме нашем случается, она случается и создается нашим же организмом. И если ты не сделал все, чтобы это не произошло, ну тогда давай ты не будешь всех подряд в этом винить. Это такая детская позиция, мне кажется. И я книгу уже написал, она в январе выйдет, она называется «Генезис». А «Генезис» – это второе рождение. Я считаю, это моя вот теория, что у человека два рождения. Первое – неосознанное, когда ты родился и появился на белый свет. А второй виток жизни, генезис, да, он случается тогда, когда ты понимаешь, что нельзя быть пассажиром своего корабля под названием «жизнь». И надо брать ответственность в свои руки. Во-первых, для меня мужчина – это тот, кто берет ответственность и ее несет. И поэтому говорить про генетику, говорить про судьбу и про все остальное – хорошо, это есть. Но надо жить с ощущением, что абсолютно все, что ты делаешь, либо не делаешь, зависит от твоих действий. То есть, если ты что-то хочешь здоровья, иди работай над здоровьем. Занимайся каждый день спортом, правильно питайся, избавься от плохих привычек. И вот тот момент, когда ты из пассажира превращаешься в капитана своего корабля, вот происходит второе рождение. И вот это второе рождение у кого-то появляется там, с 5-7 лет, когда папа рассказывает, обучает. Кого-то в 20, а кто-то, извините, в гроб ложится, не пройдя через...
Пассажиром.
Да, пассажиром. Очень важно поэтому, чтобы у каждого из нас в жизни были люди-маяки, я их называю. Это люди, которые своим светом в темноте, в темное время показывают путь. Маяк же, он не дует в паруса, он не крутит штурвал, он показывает, куда нужно двигаться.
А вы себя ощущаете человеком-маяком?
Я считаю, что да. И Бог дал мне такую возможность влиять на большие массы людей. И...
А не страшно?
Ну, страшно, конечно. Страшно, и это большая ответственность. Знаете, что страшно? Когда эта возможность есть, а человек влияет плохо. Вот это страшно. А посмотрите на очень многих популярных блогеров, что они рекламируют, что они продвигают, какие ценности. Вот это страшно. Когда они не понимают, что есть огромное количество молодых девочек и мальчиков, у которых семьи неполноценные, и пример они берут не со своего папы, не со своей мамы, а с вот кумира. И когда этот кумир в прямом эфире еще раз там курит или рассказывает, что давайте... Вот у нас в доме, например, далеко ходить не нужно. С, по-моему, с 7-го или с 10-го этажа скинули большой такой вот бидон с водой. упала девочке, которая выходила из клиники, практикантке. Ключица, лопатка, селезенка, перебитые нервы. Ну, девочка, не знаю как, но мне кажется, там глубокий инвалид будет. Когда начали разматывать, почему это? Два подростка, по-моему, 12 лет и там 15 лет, что-то около того, посмотрели блогера.
Челлендж какой-то.
Да, не хочу озвучивать, который то же самое делал. Правда, томатным соком заполнял эту жижу, жидкость и сбрасывал. Ну и как? Вот это же пример. И это у меня в доме. Я это вижу. А сколько таких вещей происходило, вот, о которых я не знаю, например. Потому что кто-то вот такой дурной пример подает.
Вот чуть-чуть к теме страданий, если вернуться. Вы говорили о страданиях физических. И здесь такая линейная зависимость. Да? Если ты много куришь, ну, очевидно, у тебя определенный орган пострадает, и ты будешь страдать физически. Ну, есть вот страдания нравственные, например, когда ты переживаешь, что ты плохо поступил и так далее.
Это все влияет.
А я не про болезнь сейчас, я просто про переживание этих страданий. Ну, вот я к тому, что опыт страданий... Вот вы можете сказать, что вы благодарны опыту страданий в своей жизни за что-то?
Да, да.
За что?
За предательство. Потому что меня в свое время предал лучший друг, и у меня появился настоящий друг, который сейчас рядом. И я узнал, что такое настоящая дружба. Что это про любовь и про самоотдачу. Когда ты думаешь о другом больше, чем о себе. Меня предал нас, вот, людей, с кем мы сейчас работаем, компаньон наш. И мы очень долго страдали. Думали, как так? Мы же столько всего для тебя хорошего сделали. Как ты нас мог предать? И сегодня мы часто очень шутим и смеемся, что если бы мы знали, как потом все выйдет, что без него мы с нуля заново все запуская и делая, сделали проект, который в несколько раз лучше, мы бы ему сами денег дали еще сверху вдогонку, чтобы он сделал это раньше. И это научило меня правильно воспринимать любую беду. И сегодня, если я ставлю себе какую-то задачу, допустим, какую-то должность или, например, какое-то дело, и не получается, вот теперь я мыслю исключительно из призмы того, что мне Господь Бог этого не дал, потому что Он приготовил для меня что-то еще более грандиозное, еще лучше. То есть мне это просто не нужно. А раньше я всегда начинал, ну как же так, я же столько усилий, я же там... А по факту, если посмотреть вот все глобально большое, хорошее, что сегодня есть, у этого всего вначале очень часто стояло какое-то глобальное разочарование. И я думал, ну как же так? Но далеко, чтобы не ходить. У нас был тоже в том числе параллельно один проект, на который мы искали инвестора, хороший, социально полезный. И я помню, вышли и думаю, ну как же так, не дали все, ну почему? А потом я сижу спустя 3 года, когда там кризис как раз случился, я думаю, хорошо, что не дали. Спасибо, спасибо, вот уберег.
Поскольку мы еще в теме терпения, вот если я правильно понимаю, то, в общем, все основные типы испытаний, которые человеку выпали в жизни, так или иначе, вам известны. Да, и вот знаменитая там вода и огонь и медные трубы, да, так или иначе, вы проходили. Вот какое испытание для вас лично на сегодняшний день является самым сложным? Известность, ну, которая, очевидно, в вашем случае присутствует, да, власть, ну, которая есть по отношению там, к подчиненным там, и так далее, или деньги?
Я думаю, это все катализаторы. Катализаторы...
Страстей, которые заложены.
Да, внутри. Если вы внутри плохой человек, то очень часто мы же видим, что до каких-то позиций доходят не очень хорошие люди. Вы видите какое-то, допустим, предприятие или учреждение, и думаешь, ну как же ты так стал? А он был таким. И он поэтому просто уже явил себя людям. А хороший человек, мне кажется, когда у него появляются деньги, он начинает думать о том, как этими деньгами я могу распорядиться, чтобы помочь не только своей семье, своему окружению, но и там, жертвовать на храм, строить, там, помогать ветеранам. Вот есть люди, для которых очень важно вот этим всем делиться.
Но все равно вот вы вот эти вещи ощущаете как испытание? Или нет?
Это испытание.
И что для вас самое сложное?
Какое самое сложное?
Вот на сегодняшний день.
У меня все эти вещи, они как бы одновременно в жизни появлялись. Потому что известность, там, мои проекты, заработок, и вот абсолютно все, оно все одновременно появлялось. Но мне кажется, для человека самое сложное, это, наверное, власть. Потому что деньги меняют на власть, любовь меняют на власть. Очень много в жизни меняют на власть. И, наверное, это самое большое испытание, которое... Но мне кажется, я до конца еще не прошел, потому что у меня не было этого. Все, что у меня в жизни есть, я сам создаю, сам творю. Ну, мне не дали какой-то да, большой пост, чтобы я упивался властью, ну, но
еще,
я не буду.
Еще не вечер.
Еще не вечер, но это не про меня.
А кто сегодня может вам сказать, что вы не правы? Так, чтобы вы это услышали.
Жена, мама, наверное, мой шеф, мой лучший друг и мой брат. С сестрой, наверное, у нас такие отношения, что она меня не критикует. То есть она мне ничего не высказывает. Поэтому, наверное, эти люди. Те друзья, которые сегодня в моей жизни есть, эти друзья, они со мной. И все, кто у меня в компаниях работают, знают, что я могу уволить, убрать с работы, если узнаю, что изменяют жене, предают самое ценное, что есть.
Для человека, ну, который себя мыслит христианином, гордость и гордыня – это вещи очень близкие. Да? Мы иногда говорим, это вот гордость, а не гордыня. Но я вот, честно говоря, ну так, чтобы заострить, я считаю, что принципиальной разницы нет. Вот. И по большому счету любая гордость, потому что антоним гордыни точно и гордости, наверное, тоже это смирение. Если ты проявляешь какую-то гордость, вот я там, ай да я, да, это в любом случае не смирение. Ну, наверняка мы все по-своему это ощущаем. Вот вам как кажется, вообще чем человек может гордиться?
У меня здесь на самом деле есть незакрытый гештальт и вопрос, может быть, вы мне ответите на него. Мы стараемся с друзьями помогать, опять-таки, с различными проектами. Но об этом обычно не говорим и не афишируем. И в последнее время у меня был разговор с моим партнером большим, основным, так скажем. Он говорит, а почему ты не показываешь пример людям? Я говорю, ну потому что это будет выглядеть, как будто я что-то ради делаю на показуху. Но ты же тратишь, я говорю, трачу. Ты же тратишь там деньги, силы, время, делаю. У тебя большая аудитория? Большая аудитория. А почему тогда вот ты ругаешься, что кто-то делает что-то плохое, подает плохой пример, а ты... Не
про хорошее не рассказываете.
Да. Я думаю, ну давай попробую.
Надо рассказывать.
Мы стали, вот мы вот за последний месяц, если взять, там, нескольких людей мы взяли, мы им оплатили лечение, потому что ну, там не получалось по ОМС, по квоте. Второе, мы обучили за свои деньги больше 10 студентов. Им оплатили лечение, не лечение, им оплатил я лично обучение в РУДН. Потом храм. У нас с друзьями есть такой, так скажем, строительный проект. И вот на храм не хватало, им тоже добавили.
У вас даже была запись, где вы про это, я помню,
да.
Я читал отзывы, прям такая была там простыня.
Да,
народ,
это,
конечно,
там ужас там написали. И мы купили крест, и вот 20 числа будут его устанавливать, воздвижение креста будет. И сейчас вот на прошлой неделе тоже... участникам СВО отправили, ну, там, не военную помощь, гуманитарную помощь, там, одежда, все это купили.
Да.
И всегда под комментариями есть несколько типов комментариев. Первое, то, что я дурак. Да, я трачу не на то.
Не на то.
Да. Лучше бы там, да, на что-то еще. Там, пятерочку открыл, как мне тут написал, чем храм. А второе, то, что это показуха. И я с этим согласен. Но цель не гордость. Мне это больше негатива приносит. И если вопрос в честолюбии, да, в гордости, мне неприятно вот это все читать, я не буду через это. У меня есть гораздо более-менее болезненные вещи, через которые...
Способы реализации числа.
Да, это и дешево, и сложно, и тяжело. И поэтому хочется просто пример показывать. И третье, наверное, те, кто просто говорят «молодец», и их меньше всего. Мне просто, я обычно не читаю, зашел почитать. Потом, уж интересно, да, мне стало, я стал смотреть, что пишет, когда кто-то что-то выкладывает. И там какой-то, там есть блогер один, он выложил куртку за 17 миллионов. Думаю, куртка 17 миллионов и показывает. Зайду почитать. Захожу, там все то же самое. Кто-то поддерживает, кто-то говорит, лучше бы на храм. Я пишу, помню, сейчас, знаете, я вот, говорит, на храм дал, как бы оно не работает. И я понял, что ждать даже звуки природы, да, вы выкладываете где-то в соцсетях звуки природы, даже там кто-то ставит негатив, дизлайк. Поэтому делать для того, чтобы всем понравиться, это точно нет. Но если у вас есть, еще раз, возможность влиять на людей, и вы в себе эту гордыню можете удержать, и вы действительно искренне, вот сам себе в зеркало глядя, задаешь вопрос, ради чего ты это делаешь, Потому что многие думают, что это, знаете, жир кузенькой бесится. Да. Это не так. Очень часто мы это делаем, потому что это последние деньги. И мне кажется, очень важно транслировать. И это тоже испытание, когда ты транслируешь, показываешь пример большой аудитории, и тебе твои недруги палки в колеса вставляют. Это тоже отдельное испытание, через него нужно проходить. И это тоже гордыня, что тебе это говорят, и ты хочешь перестать это делать. Mm-hmm. Все, больше никому не помогу, больше ничем не поделюсь. И поэтому, с одной стороны, проще, наверное, делать и не показывать, но гораздо больше эффекта влияния, когда ты пример транслируешь.
Конечно. Скажите, а вот этот вот человек, который предал вас, вы его простили?
Да.
А что это значит?
Я о нем не думаю. Я всегда, знаете, мыслю, как бы я поступил в ситуации, вот, например, если был на месте этого человека. И я никогда не мог понять, ну как же так? При этих вводных человек поступает так, как поступает непорядочный человек. И дядя однажды сидел со мной и говорил, вот ты операцию делаешь, разрез, что испытываешь? Вот в момент, как скальпель по коже проходит, кровь идет же, да? Ну, страшно, наверное. Я говорю, нет, не страшно. Ну, а кровь не противна? Я говорю, нет, не противна. Ну, там же кишки. Я говорю, и что? Вот, говорит. А вот люди, которые так поступают, они ничего не испытывают, когда так поступают. Вот ты не можешь понять, потому что ты, пытаясь примерить эту шкуру на себя, испытываешь стыд, страх, неприязнь, обиду. Ничего этого они не испытывают. И есть профессия людей лечить, а есть профессия у некоторых людей обманывать. И вот они, как и ты, в своей профессии не испытывают. Есть люди, к сожалению, профессиональные мошенники. И вы смотрите, как так бабушку кто-то на квартиру обманул. У нас вот был случай, собирали в интернете, по-моему, на лечение. Там живет не в России парень. И мошенники обманули его, когда он эти деньги собрал, а отобрали у него деньги на лечение. Онкологический пациент. То есть, и вы это никогда не поймете, потому да, что вы другой. Можно. И это хорошо. Если вы можете понять мошенника и начинаете его оправдывать, значит, вы сами такой. А если не можете понять, если вы отрицаете все время в голове, это круто, ну как же так? Это очень хорошо. Значит, вы совсем с другого теста.
Но смотрите, какая штука получается. Вот у меня была ситуация в жизни, по поводу которой я считал, что мой друг тоже меня предал. Но это не было чем-то таким супердраматическим, но он поступил так, как я считал неприемлемым. И мне было тяжело с этим смириться, его простить, пока я не понял. Мы с ним продолжали общаться, повторяю, это не очень такая большая была история. Просто мы затронули эту тему в какой-то момент, и я понял, что он вообще в этот момент про меня не думал. То есть, условно говоря, то, как я смотрел на ситуацию, это было вообще не так, как он смотрел. И он решал в той ситуации не проблему наших с ним отношений, и не думал, что это по мне ударит тоже, да, потому что это было связано там, с руководством и прочее, а решал свою личную очень острую проблему. И меня вот это сильно заставило по-другому на ситуацию посмотреть, потому что даже если по отношению ко мне, так сказать, объективно это было некрасиво, он точно не делал этого сознательно. Но я правильно понимаю, что вот в вашей ситуации там у человека не... То есть человек прекрасно понимал, что он делает.
Да? Мне помогли в этом разобраться. Есть очень крутой один психолог, она неизвестная вообще, но она, например, очень часто консультирует людей, которых назначают на какие-то должности, там губернаторы могут назначить должность. И она говорит, смотри, Саша, вот есть круг, называется обязан. Вот начерти круг, впиши туда людей. Я начинаю вписывать, там, лучший друг, там, мама. Она говорит, так, стоп, говорит, вот в этом круге он называется обязан. Круг называется обязан, и там только мама, папа, бабушка, ты, то есть твоя именно семья и твоя жена, и твой ребенок. То есть ты вопреки обиде, вопреки получишь ли что-то в ответ, любовь, спасибо, ты должен делать. Это называется обязан. Есть второй круг. Второй круг называется должен. А друг у меня был в первом круге. И тогда, когда мы были с ним, он был у меня как часть семьи. Говорит, его второй запиши. Второй круг называется должен. Это значит, что ты должен делать добро, должен помогать, должен, но это должно быть взаимно. И третий круг называется «хочу-не хочу». Если ты делаешь человеку добро, помогаешь, все, и ты видишь, что это все односторонне, это означает одну простую вещь, что ты у него в круге «хочу-не хочу». Захотел помочь? Ну, помог. Не захотел – не помог. То есть он не считает, что он тебе чем-то должен. Чтобы у вас не было конфликта, просто нужно перенести его...
Своего простили, потому что его из одного
круга... Моя вина была в том, что он у меня был в круге семьи. И проблема в том, что когда вы в круг семьи своей запускаете друга, самого даже лучшего, страдать начинает тот, кто в этот круг пришел последним. Это семья чаще всего и дети. Таких примеров полно, когда из-за лучшего друга страдает ваша семья. Поэтому в первую очередь это вот не путать, кто в каком круге. Если вы видите, что вы у человека в совсем другом круге, то, пожалуйста, не обижайтесь на него. Почему? Это, ну, вы просто слишком много от него хотели и ждали.
Ну, смотрите, жизнь же не схема и не математика.
Не схема, да? Но потом, в моем случае это сработало. Я понимал, что я считал, что я ему обязан.
Обязан.
Я вопреки, в ущерб себе, семье, маме, всем остальным, все себя снимал, им отказывал, вот лишь бы обязательно.
Хорошо. Ну, как вы понимаете, поскольку тема прощения постоянная в программе, то я вот 6 лет уже на эту тему думаю все время. И вот когда мы говорим «я простил, но не общаюсь», возникает вопрос, простил ли?
Простил, но я научился выбирать друзей не потому, что мы сидели за одной партой, не потому, что мы ходили в один вуз и в одной группе были. Я не дружу ни с кем, практически с кем учился в медицинском университете. Я не общаюсь ни с кем я учился в школе. Я никогда им не откажу по старой памяти, если они о чем-то попросят. И...
Ну, понятно, да. Конечно, да.
Но я стал выбирать друзей в взрослом периоде своего становления по своим интересам в первую очередь, чтобы мы имели одинаковую там жизненную позицию. От того, что я сидел условно с каким-то преступником, который ненавидит мою страну, я должен с ним общаться? Нет, конечно. И в этом проблема, в том числе и отношений, когда выходят замуж или женятся не за человека, с кем ты одинаково смотришь на мир, а за человека, с которым ты просто проводил много времени. И у меня есть тост, который я очень часто говорю, что моя любовь не измеряется количеством проведенного с вами времени. Потому что я могу с вами раз в год увидеться, я вас очень сильно люблю. Есть люди, с которыми я вижусь через день, и я их не очень люблю. Поэтому не надо измерять мою любовь тем временем, которое я могу на вас выделить, к сожалению. И те друзья, которые сегодня в моей жизни есть, эти друзья, они со мной многое прошли, у нас одинаковые ценности. Ценности – это касается работы, даже, я бы сказал, в первую очередь, отношений. То есть для меня принципиально верность супруге, для меня принципиально верность своей семье. Семья для меня главная. Это верность государству и его устоям традиционным. Это, в принципе, жизненная позиция. И если человек в этих вещах со мной не согласен, ну, я не говорю, что ты плохой, либо ты хороший.
Ну,
ты
понятно,
просто, не будь рядом со мной. Но и в бизнес ты со мной не пойдешь. Потому что если ты изменяешь, это все знают, я это часто говорю, если ты изменяешь своей жене, если ты ее предаешь, там, свою семью, это самое ценное, что у тебя есть, не может быть такого, что ты в бизнесе будешь другим. Ты точно так же из-за соблазна, а это же из-за соблазна все происходит, из-за соблазна предашь меня ради денег, ради славы, ради власти. Поэтому для меня принципиальный момент. И все, кто у меня в компаниях работают, знают, что я могу уволить, убрать с работы, если узнаю, что изменяют жене, предают самое ценное, что есть. Для меня это недопустимо.
Понятно. А еще про круги, немножко другие. Вот, если помните, был такой замечательный философ, культуролог Лотман. Он говорил, что у нас у каждого есть свой круг боли. Вот в чем-то похоже на то, что вы говорили, но немножко по-другому. Он говорил, что вот кому-то больно от того, когда задевает только его. Вот у него своей личностью круг боли ограничивается. Кому-то больно, когда задели его, там, маму, папу, детей, жену. Это пошире круг боли. Кому-то больно, когда задели там друзей. И дальше вот он рассуждал, говорил, что вот самый большой круг – это когда человеку больно от чужой боли. Вот, и он такого человека назвал культурным человеком. Он говорил, что культурный человек – это тот, кому больно от чужой боли. Причем я вот эту мысль так развиваю уже от себя. Думаю, что не просто больно от чужой боли, а больно даже тогда, когда ты не понимаешь, почему этому человеку больно. Вот его что-то задело, ты, в общем, разумом не понимаешь, но ты проявляешь сочувствие, потому что понимаешь, что ему плохо. Вот вы как бы свой круг нарисовали на сегодняшний день?
Я в отношении себя очень многое могу стерпеть. Стерпеть, и моя госслужба – доказательство тому, что я умею... Ну, представляете, как меня очень часто кто-то может не любить, да? Молодой, известный. И, к сожалению, на любви, да, ну, мои проекты, мой жизненный путь, моя профессия, она не строится. Она в первую очередь строится на том, что я хочу дать людям. И мы очень часто думаем о том, что про нас, про меня, мне, давай. То есть я все-таки про то, чтобы отдавать энергию, жизненные силы, время. Мама, наверное, святое. Вот за все время, я, наверное, скажу, может, шеф это посмотрит, за все время, сколько я работаю, и там бывало разное, единственный раз, когда я ему ответил, прям, еще это было прилюдно, это когда он там на эмоциях что-то про маму сказал. Ну, это не имело в виду личное, но я даже в таком варианте это не приемлю. И мы только тогда начали общаться, я только пришел туда работать, это было 14 лет назад. Месяц со мной не разговаривал потом. Извинился, но месяц не разговаривал, а потом мы, то есть у нас сейчас хорошие отношения. И для меня, наверное, семья – это святое, родина – святое. У меня две родины. Есть родина, где я родился, я там прожил всего несколько лет, но мое становление, вся моя жизнь, и я искренне себя связываю и воспитываю, в том числе своего сына, с большой любовью к России. Потому что все, что у меня и у моей семьи есть, это исключительно благодаря тому, что эта страна мне дала. Безусловно, в ответ на трудолюбие, старание и все остальное. Но дала, именно дала. Я за это благодарен. И вот моя благодарность, она в том, что я стараюсь делать для людей, которые живут в этой стране, чтобы она стала чуточку лучше. У меня есть пословица, поговорка. Я ее вот в последнем выпуске про табак снял, про табачный. Там ни рекламы, ничего нет. Вот снял за свои деньги хорошую документалку, и там в конце фраза: здоровая страна начинается с тебя. И поэтому, когда вот вы сказали там про боли, про все остальное, добрым надо быть не тогда, когда кто-то видит. Мусор надо поднимать не тогда, когда там штраф за то, что ты мусоришь, или это не ты бросил. Вот я разделяю людей на два типа. На тех, кто проходит мимо мусора, да, вот вы в подъезд заходите, у вас вот кто-то бросил просто пакет, там, не знаю, вкусные точки. Вот есть человек, который пройдет мимо, потому что есть уборщик, он всем свою работу сделает. А есть тот, который... Или вы бросили в урну. Давайте так, это будет более честно. Бросили, оно мимо. Ударилось
на землю. Поднимаешь или нет?
Да, вот если ты подойдешь, поднимешь, и тебе будет стыдно. Да, вот это хороший человек, правильный. Потому что что такое гражданская ответственность и вообще гражданин? Это человек, который умеет свои личные интересы ставить на второй план. Вот у меня часто спрашивают, а ты против того, что блокируют это? Я говорю... Если рассматривать призму, да, моего канала и всего остального, ну, наверное, логично, что я головой понимаю, что это по мне ударяет. Но я понимаю, зачем это делается. Я понимаю, что мои интересы, они должны быть номером два. И важно, чтобы в стране было более безопасно, спокойнее. И поэтому, да, я от этого страдаю. Но это же во благо, и поэтому пострадаю. И это очень важно. А у нас очень часто мы любые решения, которые принимаем, я очень, к сожалению, часто это вижу среди чиновников, они думают о том, что это дает им. И вот до тех пор, пока этот вопрос первым будет звучать, мы далеко не уедем. Но надо сделать все, что только возможно, чтобы вашего сына воспитала не улица, в первую очередь, а вы. И вы были примером. Сейчас процент разводов, он просто колоссален. И президент очень часто говорит, что проблема демографии очень остро стоит. Наверное, самые лучшие для меня годы, это вот этот настоящий новогодний праздник, когда вся семья вместе.
Вы уже про Георгия Александровича, сына вашего, сказали?
Я не думал, что так и любить можно.
Да, и вы уже сказали, что рождение сына изменило, сделало глубже, да, вот ваше переживание, когда страдают дети в принципе. Да? Yeah. А что еще вот вам дало опыт отцовства? И знаете, еще в каком смысле? Вот что вы о себе узнали благодаря ребенку?
Знаете, вопрос так врасплох меня прям застал. И я перестал бояться смерти, когда он у меня появился. Я думал, что наоборот, вот эта ответственность, она как-то, знаете, будет меня пугать. А что, если меня не будет? Но у меня были раньше мысли, как же так, это все закончится однажды, меня не будет. Вот когда он у меня появился, я вообще перестал чего-либо бояться. И я понял, что я не имею права чего-либо бояться, где-то отступать, я должен идти только вперед, потому что у меня есть человек, который с меня берет пример. Я хочу, чтобы он был для меня всем, и чтобы я был для него всем. И я не через слова должен это давать ему, транслировать. Если я не хочу, чтобы он курил, я должен сам не курить. Если я не хочу, чтобы он пил, я должен сам не пить. Безусловно, сейчас кто-то скажет, что можно не пить, не курить, сын будет все равно. Но надо сделать все, что только возможно, чтобы вашего сына воспитала не улица, в первую очередь, а вы. И вы были примером. И тот же пример, как я отношусь к его маме. Да, что я всегда дома, она знает, где я ночую. Ну, то есть это очень важно. Очень важно, потому что сейчас процент разводов, он просто колоссален. И президент очень часто говорит, что проблема демографии очень остро стоит. А почему она остро стоит? Потому что институт брака, из-за в том числе всех этих интернет-психологов, вот этой красивой жизни, которую я, например, когда рос, я про это ничего не знал, этих вещей в социальных сетях не было. И все считают, что мужчина должен зарабатывать от такой суммы. Это же все разрушает. И получается, я, будучи, например, врачом, не мужчина, потому что я много не зарабатываю, или врач скорой помощи, или пожарный, да у нас 90% населения занимаются очень важным социально полезным трудом, но при этом они не богатые люди. И это, наверное, глупость величайшая, считать, что мерилом мужчины должен быть 0,01% населения, который зарабатывает там, больше там, скольких-то миллионов. И знаете, есть ругательство, больше всего не люблю, когда кого-то колхозником называют. Вот у меня скулы сводят. А с каких пор, извините, колхозник – это что-то нарицательное, ругательное. Эти люди делают то, благодаря чему тебе есть в магазине, что есть. И это очень большая проблема, которая, ну, не знаю, мне кажется, на нее чуть-чуть глаза закрывают. И вот это все интернет-коучи, психологи, чаще всего это люди без образования, считаю, что они разрушают нашу страну.
Скажите, а какие для вас вот воспоминания детства самые светлые, к которым вы вот возвращаетесь? Что это будут за воспоминания?
Наверное, самые лучшие для меня годы – это вот этот настоящий новогодний праздник, когда вся семья вместе, и сейчас по интернету гуляют картинки, что это никогда не повторится. Когда вроде бы все достаточно бедно, скромно, на столе там, оливье, там, пару блюд, но вот вся семья вместе, и вы вот вроде бы, будучи небогатыми, у вас ничего нет, но вы так счастливы. Ведь очень часто мы становимся в погоне, да, за деньгами, за славой, еще за чем-то. Думаем, что счастье, оно там. Ведь по телевизору это часто очень показывают. Да, на самом деле оно не там. И очень многие богатые люди, я многих консультирую, веду, они несчастны. И они очень многое готовы отдать, чтобы это вернуть, а это невозможно вернуть.
Да, яхта уже есть, а счастья по-прежнему нет.
Вспоминаю самое вкусное блюдо из моего детства. Это пицца, которую делала бабушка. И она сама делала тесто, делала пиццу. И из того, что там остатки колбасы или что-то там, сама там майонез. И это самое вкусное блюдо для меня было. И вот это настолько для меня было что-то невообразимо приятное. Когда это случалось, я прям был самым счастливым. А еще иногда помню вот это ощущение, когда я маленький, там, пятый класс, и когда мы себя хорошо вели, и там, у нас были хорошие оценки, мама брала меня и сестру, мы ехали на Арбат, и тогда только-только в России начали появляться вот такие вот треугольные рожки с мороженым, где сверху пластиковая крышка, и вот нам покупали по этому мороженому, и я вот максимально старался его растянуть, а оно в руке тает. Я вот помню, как я шел и боролся с ощущением, что я хочу там на 3 часа это растянуть вот по чуть-чуть, но у меня этой возможности нет, потому что оно начинает таять. Это очень забавно было.
А вот перенесемся чуть-чуть в будущее. Вот Георгий Александрович вырос, сделал много хорошего, доброго, попал на интервью, и ему какой-нибудь мой коллега в будущем задает вопрос. Георгий Александрович, а вот что вы помните в первую очередь вспоминать. Ну, вы, естественно, живы-здоровы и так далее, но, тем не менее, он уже сам по себе. Да. Ну, мы сейчас все по 150 лет будем скоро жить, как нам сказали. Так вот, а и что вы про папу вспоминаете прежде всего из детства? Вот какие бы вам хотелось бы, чтобы это были воспоминания? Чтобы он что запомнил?
Что папа его никогда не бил, всегда был его другом, всегда был для него примером и делал все возможное, чтобы он вырос настоящим мужчиной.
Прекрасно. Но у нас еще финал. Вы рассказывали, что у вас есть 2 татуировки.
Да.
Причем такие значимые, да, там архангелы, одна и вторая отрывок из Священного Писания.
Я нигде это не выкладываю, все старые фотографии поудалял. Я, когда их делал, я делал так, чтобы их в хирургической форме не было никогда видно.
Да. А вот представьте, что кто-то из очень близких людей, вот из круга обязан, по какой-то причине, может быть, даже вам до конца непонятно, просит вас их свести. А удалить нельзя, отказать. Где вы поставите знак препинания?
Если, наверное, сейчас об этом говорить, и это для этого человека будет очень важно, я готов удалить. И вот эта история, когда я в моменте был обижен Да? Вот это тогда и появилось. Одна и вторая. Одна связана с архангелами, со здоровьем сестры. Она в моменте сильно заболела. Вторая, послание филиппийцам. Это связано с отцом, когда его не стало. Там сказано, если перевести на русский и простыми словами сказать, я могу все благодаря Иисусу Христу, да, который дает мне силы.
Да, да, да. Все могу в укрепляющем меня Иисусе,
да,
Христе.
Да, просто это чуть иначе звучит. Я, наверное, бы свел. Потому что сейчас для меня это просто чернила. В какой-то определенный период жизни, видимо, мне это было нужно. И сейчас в моей жизни ничего не поменяется. Если моя мама, например, или моя жена скажет, мне это очень важно, пожалуйста, я не предам себя, я не изменюсь. Я уже сформировавшаяся личность, и мне это не нужно. Сейчас, наверное, смотря назад, я понимаю, что я смог бы абсолютно точно такую же жизнь прожить, вне зависимости от того, есть эти пару грамм чернил во мне или нет. Поэтому запятую, наверное, бы поставил так, чтобы...
После удалить.
Да.
Спасибо. Еще один можно?
Да, конечно.
А вот представьте, что у вас есть подчиненный, очень хороший человек, который очень любит свою работу. Более того, в силу жизненных обстоятельств для него очень важна сейчас эта работа, там, зарплата и так далее. Но, в общем, вы понимаете, что он так, как вам бы хотелось, с работой не справляется. И ваших ожиданий, которые вы на него возлагали, не оправдывает. Ну, не то, что он там, он старается, все. Ну, вот там, я не знаю, там на 70-80% больше у него никак не получается, а вам надо на этой позиции 100. И, в общем, дело страдает. Хотя вы все прекрасно понимаете, что для него увольнение будет таким тяжелым личным, финансовым и прочим испытанием. Уволить нельзя, терпеть. Где вы поставите знак препинания?
Знаете, я широко отвечу на вопрос. В целом, если вы становитесь руководителем, например, большим, любой организации, частной, государственной, вы, к сожалению или к счастью, не должны руководствоваться любовью. Вы должны делать так, как положено и должно. И любви в этом выборе не должно быть. Ни к сотруднику, ни к себе, не к своей выгоде, а к общему благу. Угу. Вот как лучше для какого-то места. Вот только так нужно поступать. Но, с другой стороны, в моей жизни есть люди, для которых, наверное, я такое исключение сделал, которые попадают, вот, наверное, в первый круг. Наверное, мне, как для карьериста, лучше это не говорить, да, что я способен делать исключения. Но я хочу быть максимально честным, потому что вот все, что я транслирую по телевидению, в интернете, вам на интервью, оно не отличается от того, что я говорю там, своей жене наедине, своим друзьям. Поэтому обсудим не по телефону, мне говорят. Я говорю, говори все как есть. У меня не отличается. И мне так комфортно жить. Я везде одинаково. Я понимаю, что, наверное, лучше сказать, что всегда для дела. Нет, есть люди. Я буду стараться, наверное, в этом случае в ущерб себе делать так, чтобы общее дело не страдало. Но в моем понимании... Но это вот 1-2 человека в моей жизни. 1-2 человека. Вот из любой отрасли, вот все, что угодно возьмите, вот просто это 2 человека. Все остальное это исключительно, я же управленец, это исключительно польза.
Польза дела.
Да, дело. Только так. Спасибо. И это ужас. Это на самом деле это тяжело. Многие думают, что власть это легко. Это очень сложно. Очень сложно, потому что, особенно если ты руководишь чем-то большим, не бывает так, что все твои действия... Это, знаете, должность плохой свекрови. Да, то есть тебя будут одни не любить, другие любить, к сожалению.
Спасибо вам огромное. Это был Александр Дзидзари, а мы продолжим писать парсуны наших современников через 1 неделю.